С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ровно год назад Барак Обама победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Общественность Приморского края возмущается новым назначением чиновника администрации, имеющего неснятую судимость за экономические преступления. Власти российских регионов продолжают бороться с эпидемией гриппа H1N1. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Ровно год назад Барак Обама победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. С этими выборами американцы связывали большие надежды. Год спустя, согласно многим опросам, надежд стало несколько меньше, а скепсиса больше. Сам президент и его сторонники уверены, что он лишь начинает свое главное дело. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект о борьбе со всемирным потеплением, готовящийся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. А что можно сказать об Обаме руководителе? С первого дня в Белом доме он демонстрирует намного больше прагматизма и политического лавирования, чем многие его сторонники могли ожидать. Если для кого-то на выборах он был кандидатом-одиночкой, без тесных связей с политическим эстеблишментом, то, вступив в президентскую должность, он зарекомендовал себя искусным политиком, упорно добивающимся компромисса с однопартийцами-центристами. И в значительной степени он выглядит как свой человек в Вашингтоне. Видимо, это разочаровывает некоторых его сторонников, памятующих его обещание реформировать вашингтонскую политическую кухню. Другие издают откровенный вздох облегчения, считая, что именно это поможет Обаме в дальнейшем. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете эти данные независимой социологической службы Расмуссена? Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. И в продолжение этого разговора. Как складывается внешнеполитическая ситуация спустя год после победы Барака Обамы и, в частности, какими стали за этот год отношения США и России? На вопросы «Радио Свобода» ответил профессор МГИМО, политолог-международник Сергей Лузянин.
Год назад Америка выбрала Обаму. Оправдал ли новый президент за это время возложенные на него ожидания?
Вы знаете, с моей точки зрения и да, и нет. Если говорить о внешней политике с позиции российского угла, то пока оправдывает, поскольку три принципиальных момента пока развиваются в таком позитивном отношении для интересов России. Я имею в виду, во-первых, это консервацию ПРО в Восточной Европе, это прогресс по иранскому вопросу, несомненно, несомненно, на всех уровнях. Это большой прогресс по Афганистану. Почему нет? Во-первых, с точки зрения внешней политики при Обаме произошло дальнейшее сближение США с Китаем, что объективно не очень выгодно России. А во-вторых, США при Обаме, конечно, активизировал так называемую политику мягкого влияния, то, что не мог делать Буш, и это новый козырь в борьбе за сферы влияния. И Россия на этом поле, включая исламскую зону, где столкновение интересов России и США особенно остры, от Ближнего Востока, так и других исламских регионов, то здесь пока Россия несколько уступает. Что касается внутриполитических итогов, то здесь ситуация для Обамы, мне кажется, сложнее. Демократические президенты, как мы знаем, всегда плохо кончали. Не все, конечно, но дело в том, что, на мой взгляд, американское общество – это очень консервативное общество. И та стратегия, которую избрал Обама по выходу из кризиса, по социальным вопросам, образовательным вопросам и так далее, и особенно во взаимоотношениях государства и крупный бизнес, она будет вызывать раздражение, оппозицию и противодействие. И рано или поздно Обаме придется либо пойти на компромисс, либо пойти назад, уступая консервативным требованиям большей части американского общества. Трудно говорить, как дальше сложится внутренняя политика Обамы. Все будет зависеть от эффективности или неэффективности антикризисной программы. Но пока ситуация не очень радует. И на мировом глобальном фоне огромный Китай, который скупил колоссальные активы Америки. С другой стороны, достаточно самостоятельная Европа, Европейский Союз. Одновременно Латинская Америка, где не все любят, мягко говоря, США, где есть страны проблемные. Ну, я уж не говорю о failed state, типа Северной Кореи и так далее. Поэтому вот если резюмировать, годичные итоги, они как бы 50-50, они такие противоречивые. С одной стороны, Обама ожидал часть интересов электората, часть настроения электората, подтвердил перезагрузку, особенно в России, в Москве, вот теми фактами, о которых я говорил в начале. Но с другой стороны, учитывая тупик афганского вопроса, нерешенность иракского вопроса, новая фаза обострения северокорейской проблемы, все это вместе говорит о том, что самые большие сложности впереди, и пока мы не можем говорить, что год – это успех, это как бы многоточие. Вот следующий год он окончательно расставит все акценты.
Это было мнение профессора МГИМО, политолога-международника Сергея Лузянина, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Отмечу, как всегда, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Восток-Запад», «Историческая комиссия», «Переслушивая свободу», «Сегодня в Америке», «Право автора», ну и многое-многое другое, тексты всех программ вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. В Москве сейчас 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что в убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис, уроженцы Москвы. В Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, 18 ранены. В Уфе зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Скончался 25-летний мужчина. Организация Объединенных Наций эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер считает, что Евросоюз должен наладить собственные прочные контакты с руководством Афганистана, где прошли недавно президентские выборы. На пресс-конференции в Париже Кушнер подчеркнул, что ЕС не может все время рассчитывать на Вашингтон при решении ключевых вопросов, связанных с Афганистаном. В Тегеране арестован местный журналист Фархад Паулади, который сотрудничал с агентством France Press. Где он сейчас находится, неизвестно. На немецком заводе «Opel» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих. Они протестуют против решения американской автостроительной корпорации General Motors отказаться от продажи «Opel» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком». Правительство Швеции согласилось на прокладку участка газопровода «Северный поток» в ее экономической зоне на Балтике. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и давайте, как всегда, начнем с таких важных политических тем.
Здравствуйте, Александр. Обозреватели американских газет обсуждают итоги губернаторских выборов в Вирджинии и Нью-Джерси, где одержали победу кандидаты от республиканской партии. Согласно опросам, избиратели в двух штатах отметили, что больше всего их беспокоит состояние экономики. Как отмечает Вашингтон-Пост, представители Белого дома подчеркивают, что поражение демократов не повлияет на планы Барака Обамы. Люди пришли на избирательные участки, чтобы высказать свое мнение по вопросам, связанным с делами в их штатах, а не чтобы продемонстрировать свою поддержку или неодобрение действиям президента, сказал пресс-секретарь Роберт Гибс. Однако умеренные консервативные сторонники партии расценивают результаты выборов как сигнал о том, что независимые избиратели обеспокоены слишком обширными обещаниями Обамы и увеличением расходов на фоне роста федерального долга. Либеральные законодатели, однако, считают, что неудача партии связана с тем, что реформа здравоохранения, равно как и прочие перемены, обещанные президентом, идет слишком медленно. Единственный путь к победе, считают они, это энергичнее осуществлять планы, определенные в январе, заявила член Палаты представителей Барбара Ли. Демократы также отмечают, что на выборах конгрессмена на 23-м участке Нью-Йорка впервые со времен президентства Улисса Гранта победил их кандидат. Республиканцы потеряли место, которое удерживали более 100 лет. Мне не кажется это разочаровывающим. Этими словами советника Обамы Дэвида Аксельрода завершается статья «Вашингтон-Пост».
Кроме вот политики, Дмитрий, вы всегда находите интересные материалы на такие общественно-социальные какие-то темы, не связанные напрямую с громкими политическими именами или событиями. Что сегодня?
Да, Александр, британская пресса обсуждает сегодня последствия увольнения профессора Дэвида Натта с поста председателя консультативного совета по наркотическим веществам. Критикуя решение правительства о возвращении марихуаны в категорию более опасных наркотиков из класса Си в класс Б, Дэвид Натт отметил, что употребление экстази, ЛСД и марихуаны наносит меньший вред, чем алкоголь и сигарет, однако правительство их не запрещает. Профессор предложил составить новый рейтинг, которым алкоголь и табак опережали бы по шкале вредности марихуану и ЛСД. Это предложение вызвало недовольство министра внутренних дел Джонсона, который настоял на увольнении Натта. Сегодня Independent публикует статью американской писательницы Мэри Мюнакей Ли, матери тяжело больного ребенка. Ее 9-летний сын Джей страдал от опухоли позвоночника, воспаления кишечника, и при этом у него была тяжелейшая форма нервного расстройства. Он нападал на взрослых и ровесников, бил посуду, ломал вещи, кусался, царапался, разрывал одежду, так что учителя, занимавшиеся, точнее, пытавшиеся заниматься с ним, вынуждены были носить на руках накладки, которые надевают бойцы тхэквондо. В качестве болеутоляющего средства мальчику был прописан маринол, содержащий синтетический каннабиоид. Лекарство не только помогло утолить боль, неожиданно психическое состояние Джея стало улучшаться, он стал заметно спокойнее. Тогда мать стала давать ему пирожки с маслом из марихуаны и конопляный чай. Эффект был удивительным. Прежде Джей до 50 раз в день нападал на других людей, а теперь вспышки раздражительности прошли. Если раньше, собираясь в школьный автобус, Джей мог ударить водителя по лицу и искусать пассажиров, то теперь он тихо здоровался, улыбался и садился на место. «Марихуана не панацея от аутизма», — пишет мать, «но моему сыну она помогла колоссально». Свидетельство Мэри Мюнакей Ли комментирует редактор отдела здравоохранения газеты Independent. Первой реакцией на это письмо может быть удивление, шок, ужас. Мать превращает своего маленького сына в наркомана. Точно так же и в скандале вокруг увольнения профессора Натта самые страстные отклики были продиктованы страхом и эмоциями, а не научными выводами. В случае с лечением маленького Джея марихуаной можно сказать только одно. Мы вступаем на территорию неведомого. Речь идет о медицинском эксперименте, долгосрочных последствий которого мы не знаем.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в сегодняшних западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским темам.
Бывший вице-губернатор Приморья Владимир Книжник, курировавший департамент имущественных отношений администрации края и осужденный условно на несколько лет заключения за превышение должностных полномочий, только что был назначен на пост заместителя главы города Арсеньев. В новой должности экс-губернатор будет курировать экономику. О реакции на это общественности Приморского края рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Имя Книжника стало скандально известно приморцам после ряда коррупционных дел, отгремевших в крае. Следствие установило, что чиновник превысил свои полномочия, сдав бизнесменам в аренду немало муниципальной и федеральной земли по явно заниженным арендным ставкам, без всяких аукционов, конкурсов и с использованием подложных документов. В результате сумма причиненного ущерба составила бюджету Приморского края 1 900 000 рублей, бюджету Владивостока почти 13 миллионов. В июле этого года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Владимира Книжника виновным в совершении преступления по статье 286 Уголовного кодекса, часть 1, превышение должностных полномочий. Чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Судя по новому назначению, испытание осужденный будет проходить в непосредственной близости от бюджетных денег. Это рискованно, полагают эксперты, говорит депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Вообще, конечно, удивительно, у нас кадровая политика. Вице-губернатор, который был осужден и нанес значительный ущерб казне края, и еще он не отбыл этот условный срок, не отбыл это наказание, его назначает вице-мэром. Кому-то скажешь, не поверят. Надо, я считаю, менять губернатора, который ведет вот подобную кадровую политику у нас в Приморском крае. Он тусует колоду уголовников с одного места на другое место их ставит. От этого ничего в крае не меняется, а только хуже становится.
О нюансах кадровой политики размышляет бывший мэр города Арсеньева, а ныне депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Трудно говорить, может быть, человек исправился после тех этих судебных, следственных экспериментов и прочее. Ну, человеку надо как бы где-то пристроиться, чтобы получать зарплату и жить, как говорится, безбедно. Тем более, что по решению краевого суда он должен возместить очень большие издержки и в краевой, и в бюджет города Владивостока. И прямо скажу, я удивляюсь, почему до сих пор молчит и прокуратура, и следственные органы, потому что есть несколько определений Верховного суда, которые прямо говорят, тот, кто осужден по уголовным преступлениям на государственной службе, не имеет никакого права занимать должности муниципальной службы.
Нет никакой уверенности, что осужденный успешно пройдет испытательный срок в должности вице-мэра Арсеньева. Дело в том, что Владимир Книжник проходит еще по одному нашумевшему уголовному делу в качестве обвиняемого в составе организованного преступного сообщества. Оно в Приморье известно как дело руководителя управления Росимущества Игоря Мещерякова. В рамках этого дела летом прошлого года прошли обыски в рабочем кабинете и в загородном доме губернатора Сергея Дарькина. Группе чиновников, в частности, вменяется в вину распродажа государственного имущества по заниженным ценам и в обход конкурсов. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В эфире программа «Время свободы». Общественность города Сочи и его окрестностей продолжает возмущаться нарушениями и произволом, которые допускают власти в отношении простых граждан при строительстве объектов для будущей Олимпиады. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Они терпели до последнего, но когда строители собрались передвинуть буровую установку прямо в огород под окна Галины Прудиус, ее соседи, сочинцы, не выдержали. Обзвонили всех начальников, каких только нашли, и, собрав их вместе, высказали свои претензии. Спать невозможно, деревянный щитовой дом ходуном ходит. А все потому, что в 15 метрах от жилья бурят сваи для железнодорожной эстакады.
Они не укладываются в стройку из-за того, что здесь наши дома. Дождались, пока вот мы это все подняли, когда ночами здесь невозможно было спать и так далее.
Но давайте мы не будем ругать. Нас же раз обидели. Мы не верим. Нас обидели. Вот наш самый начальник, вот этот, который хочет разломать нам дом. Скажите, что вы хотите подлезть нам в огород и хотите разломать нам дом. Скажите.
Я хочу, чтобы вашу проблему решили быстрее.
Очень приятно.
И мы решим свои проблемы.
Строителей понять можно. У них жесткий график и план. Специалисты мостоотряда номер 99 готовят основания под опоры железнодорожной эстакады. Ее строительство предусмотрено программой развития Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года. Рассказывает Василий Харланов, руководитель проекта. проекта мостоотряда номер 99.
В зоне строительства проходит ряд жилых объектов, которые мы должны совместно с генеральным подрядчиком, заказчиком, местными органами самоуправления решить эту проблему. Мы, конечно, просчитаем все, чтобы каким-то образом не нарушить спокойствие для проживания, во-вторых, чтобы не произошла деформация того здания, которое находится в ветхом состоянии.
У чиновников из Краснодарского краевого департамента по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года своя правда. Говорят, строители имеют полное право бурить под окнами жилого дома, потому что дома и людей, живущих в нем, вроде как и нет.
Земельный участок полностью, они имеют право здесь сегодня начать бурить, потому что он им предоставлен. Я не спорю, что вас нужно расселять. Этот вопрос решается. Во-первых, вопрос сейчас будет первый. Почему из этих двух домов только у одного человека есть договор социального найма, которого мы имеем право сегодня расселять, и две квартиры приватизированы, а другой дом нету ни одного, по крайней мере.
Вот у нас, и мы платим, градстрою, все платим.
Покажите договор, покажите социального найма.
Ну, нам давали квартиры, нам ничто не требовало. А нам никто ничего не говорил, что надо этот договор.
Ситуацию уточняет Руслан Бойко, начальник отдела по работе с гражданами краевого департамента.
Мы сейчас сталкиваемся с чем? Граждане не узаконили полностью свои отношения. Не обвиняем мы граждан, не обвиняем муниципалитет. Но вместе с тем вот такое вот есть. Нужно сейчас привести это просто в соответствие.
Четырехквартирные деревянные одноэтажные бараки, расположенные по улице Авиационной, для временного проживания заселяли геодезистов, строителей и рабочих. Заселяли в 70-е, когда начинали строить мост. Всем без исключения обещали позже благоустроенное комфортное жилье. Но многие так и остались жить в бараках, принадлежащих муниципалитету. У каждого прописка по месту жительства и договорные отношения с ремонтно-эксплуатационным предприятием МРЭП. Рассказывает житель дома номер 30А по улице Авиационной Анатолий Пермяков.
МРЭП 12 с нами заключила договор, на котором мы оплачиваем коммунальные услуги. И раз МРЭП 12 выписывает извещение об оплате коммунальных услуг и содержания, и мы их оплачиваем, то есть у нас образовались взаимоотношения. Так такового договора у нас его нет. Но это, мне кажется, недоработка не самих жильцов, а МРЭП 12.
Местная власть обещала оперативно исправить упущения, оформить договоры найма и другие документы, без которых расселить людей невозможно. Но самое интересное, что именно об этом, об оформлении документов и возможном расселении год назад Светлана Машненко, жительница одного из домов по улице Авиационной, спрашивала ответственного чиновника из общественной приемной госкорпорации «Олимпстрой».
Мы первый раз с мужем обратились еще где-то около года назад, потому что когда начали ходить уже слухи о том, что здесь будет строиться железная автомобильная дорога, мы обратились к Олимпийской комитете. Там есть такой наумник, он сделал такие большие глаза, а где ваш дом? А про ваш дом вообще его нигде нету. Там сделал какой-то звонок для видимости. Сказал: девочка, а что ты переживаешь? Сейчас тебя не сносят. Ну сиди вот молчи. А вот когда придет время, тогда вот и будете рыпаться.
Договорившись было с одними жильцами о продолжении работ по бурению свая, представители мостоотряда разругались с другими. Претензии к ним по поводу канализации, которую те якобы разбили во время работ, оказались беспочвенными и обидели строителей.
Я буровую сегодня снимаю и хожу. И живите на здоровье в этом бараке. Я думал по-человечески подтолкнуть власти, чтобы вам жилье дали. А вы претензии мне предъявляете, сейчас, что я вас все затопил.
Сейчас все так выверну.
Все вывернут на меня теперь.
Да, вот там вот, допустим, мы служим заказчика.
Поэтому я сегодня все снимаю и живите на здоровье.
Встреча со строителями и чиновниками, организованная жителями с улицы Авиационной, закончилась обещанием одних решить проблему с переселением и надеждой других на то, что данные обещания сбудутся. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, в убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис, уроженцы Москвы. В Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее решение принял сегодня Совет Палаты представителей Национального собрания страны. В Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, 18 ранены, пострадавшие отвезены в больницу города Буденновск. В Уфе зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. 25-летний мужчина скончался на 10-е сутки с момента заболевания. Организация Объединенных Наций эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В конце октября при нападении на гостиницу в Кабуле погибли 5 сотрудников ООН.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер считает, что Евросоюз должен наладить собственные прочные контакты с руководством Афганистана, где недавно прошли президентские выборы. На пресс-конференции в Париже Кушнер подчеркнул, что ЕС не может все время рассчитывать на Вашингтон при решении ключевых вопросов, связанных с Афганистаном. В Тегеране арестован местный журналист Фархад Паулади, который сотрудничал с агентством «Франс Пресс». Он был взят под стражу в среду, когда отправился освещать антиправительственные выступления оппозиции. Где сейчас находится репортер, неизвестно. На немецком заводе «Опель» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг вышли около 10 тысяч человек. Они протестуют против решения американской автостроительной компании General Motors отказаться от продажи «Опель» канадской «Магнов» в альянсе с российским «Сбербанком». Правительство Швеции согласилось на прокладку участка газопровода «Северный поток» в ее экономической зоне на Балтике. В Подмосковье задержаны с поличным два сотрудника Федеральной налоговой службы России при получении взятки в размере 2 миллиона рублей. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И сейчас вместе с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. По уже установившейся у нас традиции мы расскажем нашим читателям и слушателям о том, что самое интересное они могут обнаружить на страницах сайта «Радио Свобода». Сегодня, Людмила, добрый день и вам слово.
Добрый день. Мы только что услышали новость относительно того, что General Motors отказалась от того, чтобы продавать Opel канадской «Магне» и российскому «Сбербанку», и рабочие протестуют против этого решения. Действительно, это решение обсуждается везде и на самом высоком уровне, в правительстве Германии и России, и даже премьер-министр российский уже высказался по этому поводу. И вот рабочие протестуют и грозят забастовкой. Этой теме посвящено очень много материалов, которые публикует сайт «Радио Свобода». И, как всегда, в таких случаях достаточно сложных решений, мы стараемся рассмотреть эту проблему со всех сторон и представить самые разные точки зрения. Есть материал, в котором экономические аналитики рассказывают о том, в чем они видят объяснение такого, на первый взгляд, неожиданного решения General Motors, поскольку к этой сделке готовились довольно давно. Я напомню, что переговоры о продаже «Опеля» идут, ну, по крайней мере, с мая этого года. Кроме этого, сайт «Радио Свобода» публикует достаточно неожиданную версию, которую формулирует финансовый аналитик Андрей Сотник. Честно говоря, я подобной точки зрения не слышала и не читала в других изданиях, поэтому позволю себе немножко поподробнее остановиться на ней. Андрей Сотник говорит о том, что американцев могла испугать абсолютная закрытость и непубличность тех финансовых схем, которые использовались канадской компании и российским Сбербанком, когда они готовили эту сделку и в преддверии этой сделки. И он делает достаточно жесткий вывод. Он говорит, что американцы давно поняли, что любые непрозрачные схемы могут привести к катастрофам. А вот российские власти и некоторые их иностранные партнеры понять этого никак не желают. И он объясняет произошедшее с «Опелем» как раз этим. Американцы не захотели разбираться во всей непрозрачной, как он говорит, немецко-канадско-австрийско-российской финансовой истории, и поэтому отказались от этой сделки. Вот такая неожиданная версия этого события. Для тех, кого интересуют подробности, сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью сезонным гриппом, ОРВИ, а также вирусом гриппа H1N1. С подробностями из Улан-Удэ корреспондент «Радио Свобода» Анна Батурина.
По последним данным, в Бурятии 72 лабораторно подтвержденных случая заболевания свиным гриппом. Но ситуация усугубляется начавшейся эпидемией ОРВИ в Улан-Удэ и 6 районах республики. За неделю зарегистрировано около 4 тысяч тысяч заболевших, в том числе 5 случаев сезонного гриппа. Эпидемический порог превышен более чем в 3 раза, поэтому власти республики приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Введен запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий, так что в День народного единства в Улан-Удэ не было ни традиционного митинга, ни праздничных концертов. Масочный режим становится обязательным для всех учреждений, предприятий, точек торговли и общепита. В кинотеатрах, ночных клубах, барах, театрах должны обеспечивать защитными масками не только работников, но и посетителей. В противном случае деятельность досуговых учреждений будет приостановлена. За выполнением этого требования проследят сотрудники милиции. В обязательном порядке средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены студенты и работники вузов и других учебных заведений. При превышении заболеваемости ОРВИ и гриппом более 20% в учреждениях образования приостановят учебный процесс. А школьники столицы республики уже неделю на досрочных каникулах. Предполагалось, что они должны пойти учиться 11 ноября, но сейчас рассматривается вопрос о продлении каникул. Между тем, в республике уже 2 недели самый дефицитный товар – защитные маски. Практически на всех аптеках висят объявления – масок нет. Воспользовавшись ситуацией, некоторые предприимчивые люди скупают их и затем продают на рынках и в переходах. Цены на дефицитный товар также выросли с 2 рублей в десятки раз. Напуганные информацией о свином гриппе, люди скупают в аптеках противовирусные препараты. Вот что говорят фармацевты.
Насчет масок и аксельного мази, к сожалению, пока небольшая, значит, задержка идет от поставщиков.
Вы чувствуете ажиотажный спрос?
Ажиотажный спрос, чувствуется, конечно. Люди берут в больших количествах, про запас. Лучше профилактика, чем, конечно, потом болеть и...
Ну как, само собой появился спрос в связи с эпидемией.
Последнюю неделю повысились цены от поставщиков?
В наличии орбидол 246 рублей. Все остальное снесли покупатель. Предпоследняя партия была 250 рублей.
Но, как говорят горожане, цены на некоторые противовирусные препараты заметно выросли. Поэтому власти республики вводят мониторинг цен на лекарства и защитные маски в аптечной сети. Анна Батурина для Радио Свобода, Улан-Удэ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В корпоративной благосфере произошло событие, которое многие сочли знаковым. В корпоративном блоге крупнейшего русскоязычного поискового портала Яндекс появилось сообщение о закрытии популярного проекта – списка самых обсуждаемых тем или топа Яндекса. Яндекс мотивировал свой шаг следующим образом.
Мы увидели, что сервис, который изначально создавался как зеркало отражения благосферы, стал усилителем, медиа-инструментом. Сработал эффект положительной обратной связи. Многие блогеры стали писать, комментировать и ставить ссылки только для того, чтобы вывести постинг в топ. Однако сервис все больше становится не зеркалом, а инструментом для выведения в топ и дальнейшего распространения нужной темы в СМИ. Таким инструментом стали пользоваться все, кому не лень, от распространителей ссылок «Помогите собрать деньги» до радикалов всех мастей. В результате радикалы одних мастей стали обвинять Яндекс в пособничестве радикалам других мастей и наоборот.
Топ Яндекса был весьма популярным ресурсом, из которого многие пользователи узнавали о наиболее обсуждаемых темах. Кроме того, в последнее время он стал своеобразным шлюзом между благосферой и традиционными СМИ и властью. Достаточно вспомнить недавнюю кампанию блогеров против руководства дома престарелых в Яме, которая со страниц живого журнала попала во все крупные средства массовой информации и в результате привела к отставке директора дома престарелых. В связи с этим многие блогеры восприняли новости закрытия топа Яндекса в штыки. Наиболее распространенное объяснение закрытия сервиса – давление властных структур. Этой точки зрения придерживается пользовательница Сара Фан.
Яндекс стал какое-то время назад главным нашим медийным источником. Доступ к этому инструменту был у всех. Социальная накрутка – это же инструмент гражданского общества. Яндекс же поимел с этого много головной боли, потому как, когда тебе администрация поедает мозг в ежедневном режиме, это неприятно и больно. И решил, чтобы избавиться от этого, убить свою медийную составляющую.
Эту точку зрения другая сторона возникшей полемики назвала конспирологической. Юзеру Сарафан возражает пользователь Резус.
Яндекс закрыл рейтинг записей, потому что он репутационно вреден и не приносит никакой пользы. Какой еще инструмент гражданского общества? Это не инструмент, а фуфловый флюгер, накручивающийся начальниками и школьниками, да еще и регулирующийся вручную похмельными модераторами. Если у гражданского общества такие инструменты, то остается только соболезновать такому обществу.
Проживающий в Германии блогер Neuraum попытался отнестись к событиям философски.
Больше будет времени на вещи поважнее, а то иной раз так увлечешься каким-нибудь совершенно чуждым тебе спором, что потом и по работе ничего не успеваешь, и клипов с кошками недосмотр получается.
Российские блогеры в большинстве своем этого спокойствия не разделяют. В комментариях к записям по теме часто звучал озабоченный вопрос: что же будет, когда сломается сам ЖЖ? В Гарвардском университете тоже есть свой топ, и на этой неделе самой обсуждаемой темой у блогеров старейшего и наиболее престижного вуза США стала проблема докторских диссертаций. Гарвардский профессор Луис Менант, известный далеко за пределами академических кругов как постоянный автор «Нью-Йоркера» и лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал в университетском журнале главу из своей будущей книги «Рынок идей». Менант пишет о необходимости реформы высшей ступени образования.
Ключ к реформе образования не в том, как производится знание, а в том, как производятся его производители. Несмотря на все перемены в масштабах, целях и клиентуре системы высшего образования в Америке, профессиональная репродукция остается у нас такой же, какой была столетия назад. Система готовит узких специалистов, а затем они, пройдя через долгий, дорогой и крайне односторонний процесс получения степени, сталкиваются с задачами, выполнять которые их никто не учил. Им приходится преподавать свой предмет не специалистам, приходится связывать то, чему они учат, с проблемами, занимающими студентов вне стен университета. Они то и дело должны выходить за рамки своей дисциплины, писать для широкой публики, разъяснять проблемы своей науки для ученых других специальностей и вообще для неученых. Если нам хочется, чтобы профессора лучше справлялись с этими задачами, нам следует по-другому их учить.
Уже в день публикации эта длинная, изобилующая цифрами и абстрактными соображениями статья собрала свыше 20 комментариев, столь же длинных и порой очень эмоциональных. Гарвардские студенты, выпущенные в реальную жизнь, явно обижены на свою «Альма-Матер». Пользователь PhD пишет.
Я получил докторскую степень от Гарварда в 89 году. Вот уже 4 года сижу без работы и скоро стану бездомным. За прошлый год я разослал больше 150 заявок на разные работы, от преподавательской до секретарской. За это время я понял, что нужно скрывать, что в прошлом я имел хоть какое-то отношение к Гарварду. Только не всегда можно это сделать. Гарвардская степень делает тебя жертвой предрассудков, и все. Я давно пользуюсь сайтом для выпускников, чтобы рассылать рекомендации. Теперь этот сайт стал платным. Мультимиллиардный Гарвард берет деньги со своих нищих выпускников, чтобы те могли воспользоваться рекомендациями.
Пользовательница Кэрен тоже недовольна, но по другой причине.
Мне пришлось понять, что желание писать и преподавать для широкой публики, а не для 5 узких специалистов в академической среде, просто неприемлемо. А я-то думала, что именно для того и училась 9 лет в Гарварде. Кто бы знал?
Многие выразили опасение, что эта статья может положить конец академической карьере самого Менанда. Пабло Диффузо настроен в этом отношении пессимистически.
Я поступил в аспирантуру, много лет проработав вне академического сообщества, и с тех пор постоянно поражаюсь, насколько оно изолировано от внешнего мира. Менант дал прекрасный анализ ситуации. Надеюсь, к его словам отнесутся с должной серьезностью, хотя более вероятный сценарий куда печальнее. Скорее всего, его просто уволят.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда, напоминаю, работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, в убийстве обвиняются уроженцы Москвы Никита Тихонов и Евгения Хасис. В Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, 18 ранены. В Уфе зафиксирован первый случай от смерти от гриппа H1N1. Скончался 25-летний мужчина. Организация Объединенных Наций решила эвакуировать часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Евросоюз должен наладить собственные прочные контакты с руководством Афганистана и не может все время рассчитывать на Вашингтон при решении ключевых вопросов, связанных с Афганистаном. На немецком заводе «Опель» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих, недовольных решением американской автостроительной компании General Motors отказаться от продажи «Опеля» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
General Motors переоценил свои силы. Почему России не достался «Опель»?
Комментарии экспертов.
Годовщина президентства Барака Обамы. Удалось ли главе США осуществить перезагрузку отношений с Россией?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. Что осталось за кадром визита британского министра иностранных дел?
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Объем просроченной задолженности по банковским кредитам в России в сентябре сократился впервые за последний год, сообщил на этой неделе Центробанк России. Непрерывный рост этих долгов считался главной причиной того, почему в России может возникнуть вторая волна финансового кризиса. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
В течение сентября общий объем просроченной задолженности по ранее выданным российским компаниям и предприятиям банковским кредитам сократился на 2,4%, сообщил Банк России. С осени прошлого года эти долги из месяца в месяц только нарастали, хотя темпы роста в последние месяцы замедлились. Что стало главной причиной? Судя по статистике Центрального банка, лучше возвращать накопленные долги перед банками компании не стали. Но со многими из них сами банки договорились, по сути, о некой отсрочке платежей или возвращении долга на новых условиях. Другими словами, банки реструктурировали значительную часть просроченной задолженности. Хотя, в отличие от кредитов компаниям, просроченная задолженность по кредитам частным лицам и в сентябре продолжала нарастать, в этом месяце на 1,4%. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Денис Мухин.
Действительно, сентябрь стал первым месяцем, когда в натуральном выражении объем просроченной задолженности по совокупному портфелю российских банков снизился в пределах 1%. Мы объясняем это в первую очередь не улучшением экономической конъюнктуры и не восстановлением ситуации в корпоративном сегменте, а объясняем это в первую очередь реструктуризацией кредитов. Тем более, что сентябрь был завершающим месяцем квартала, и в принципе банки были заинтересованы в занижении уровня просроченной задолженности и в занижении уровня резервов для того, чтобы высвободить часть прибыли и в результате занизить общий убыток, который они показывали. Соответственно, помимо того, что по итогам сентября банки показали высокий показатель прибыли за счет расформирования части резервов, другим косвенным признаком реструктуризации служит незначительный темп роста кредитного портфеля при больших объемах выдачи. То есть большая часть кредитов реструктуризируется.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы сказала, что сокращение просроченной задолженности просто отражает ситуацию, когда банки стали брать себе заложенное имущество, то есть то имущество, которое компании раньше предъявляли как залог по своим кредитам. И сейчас, когда с заемщиками договариваются о погашении кредитов, часто бывает ситуация, когда заложенное имущество передается банку, на это уходит какое-то время, и после того, как, собственно, закрывается кредит, с одной стороны, уменьшается объем просроченной задолженности, потому что этого кредита больше нет, с другой стороны, этот банк получает реальные активы. Я думаю, что в результате такого процесса мы увидели снижение объема просроченной задолженности в сентябре.
Банки стремятся поскорее продать эти активы или предпочитают все же держать их, чтобы в будущем продать подороже?
Достаточно часто мы видим, что эти активы, они передаются банкам в специальную управляющую компанию, и эта управляющая компания со временем, скорее всего, она реализует эти активы, но в краткосрочной перспективе эта компания просто ими владеет и управляет.
В сентябре на фоне сокращения просроченной задолженности по кредитам компаниям сократился и общий объем кредитования в стране, причем как предприятиям на 0,7%, так и частным лицам на 1,1%. Можно ли объяснить это тем, например, что банкам вернули в счет старых долгов больше денег, чем они выдали в виде новых кредитов? Или были какие-то другие причины? Денис Мухин, аналитик компании «Брокер Кредит Сервис».
Если говорить об общем портфеле кредитном российских банков, который учитывает и корпоративный сегмент, и розничный, то по итогам сентября он снизился на 0,6%. Несмотря на то, что погашения идут своим чередом, на сокращение кредитного портфеля общего влияли такие факторы, как укрепление российской валюты, что переоценивало в отрицательную сторону валютную часть кредитного портфеля. И вторая причина – это, опять же, высокий объем реструктуризации, то есть при больших выдачах вы видите незначительный рост портфеля, что свидетельствует о том, что кредиты реструктуризируются.
Если говорить о доступности кредитования в России, наметились ли здесь какие-то перемены в последние месяцы? Или говорить следует скорее о падении спроса на кредиты именно по причине их недоступности? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Если мы говорим просто про доступность, то я думаю, что кардинальная ситуация не изменилась, потому что для некоторых компаний кредиты остаются дорогими, просто потому что банки включают в процентную ставку премию за риск. Для каких-то компаний сроки остаются неприемлемыми, потому что банки сейчас больше заинтересованы в кредитовании на короткий срок, тогда как компаниям, конечно, нужны длинные деньги. Но в целом, мне кажется, наблюдается не столько наличие недоступных кредитов, сколько еще снижение спроса, потому что многие компании, даже имея открытые кредитные линии от банков, они сейчас не видят возможности эти кредитные линии использовать, потому что многие компании не видят достаточного спроса на свою продукцию, многие компании не видят потенциала для запуска каких-то новых инвестиционных или других проектов. Поэтому я не думаю, что проблема только со стороны дорогих кредитов и неудовлетворенного спроса. Я думаю, что сам спрос достаточно низкий.
Общий объем кредитов, выданных банками в России в течение сентября, сократился в среднем на 1%. И настолько же общий объем кредитования в стране сократился с начала этого года.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В рамках «Истории Запада и Востока» мы сегодня заканчиваем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь шла о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристам при первом знакомстве. Сегодня в цикле «Другой Лондон» речь пойдет о районе, известном как центр интеллектуальной, в частности, литературной жизни города. Анна Слонян рассказывает о Хэмпстеде и его знаменитых обитателях.
Хэмпстед порой называют лондонским пригородом. Когда-то он им действительно был. Еще в 17 веке состоятельные люди, которым надоела суета большого города, потянулись из центра на север, в неиспорченную цивилизацией местность, где были обнаружены целебные источники, впрочем, постепенно иссякшие. Некоторые из особняков, построенных в те времена, стоят по сей день, среди них Кенвуд Хаус. Теперь им владеет организация «Английское наследие», которой с каждым годом все труднее содержать поместье в достойном виде. Посещают его не только из-за архитектуры, но и ради картин старых мастеров, в том числе Вермеера, Рембрандта, Гейнсборо, а также чтобы посмотреть на абстрактные скульптуры Генри Мура и Барбары Хепворд. Последние когда-то жили неподалеку. По нынешним понятиям, пригородом Хэмпстед не назовешь, от центра до него добираться максимум полчаса. И делать это время от времени надо. Например, чтобы погулять по зеленому Хэмпстед-Хиту, подняться на парламентский холм, откуда открывается замечательный вид на Лондон. Близ границы парка стоит дом Китса. Здесь он написал «Оду соловью». А оттуда рукой подать до паба Магдала, где все еще не могут забыть Рут Эллис, последнюю женщину, казненную в Англии. Ее повесили в 1955 году за убийство любовника, которого она стреляла на улице перед этим пабом. Пабов в Хэмпстеде множество, и едва ли не с каждым связаны какие-то истории, часто литературные. Еще бы, ведь список авторов, некогда тут живших и выпивавших, можно читать как книгу. В начале 18 века одной из местных знаменитостей был сэр Ричард Стил. Основатель журнала «Спектейтер», драматурга, величайшего по весу среди литераторов и величайшего литератора среди по вес, в Хэмпстеде помнят до сих пор. Сосед и собрат Ричарда Стила по духу, писатель Зиновий Зиник, рассказывает о своем особом к нему отношении.
Мне близок не, может быть, две фигуры. Сам сэр Ричард Стил и the сэр Ричард Стил, то есть название паба. The сэр Ричард Стил мне близок, потому что он буквально в четырех дверях от меня, он близок. Это мой местный паб. Я туда хожу практически каждый день, когда я кончаю работать, чтобы как-то прерваться от сумбура в голове. И это паб, который посещает очень пестрая публика, что мне нравится, потому что услышишь все, что угодно. Потому что здесь и знаменитые какие-то приходят, певцы какие-то, это джазовый паб. С другой стороны, какие-то алкоголики из маляров. С третьей стороны, какие-то продавцы наркотиков. И в этом прелесть всегда британского паба, английского паба. Но в Хэмпстеде это особенно чувствуется, потому что очень много намешано. И чернокожие, и карибские, и евреи, и итальянцы, и так далее. И удивительно, что этот паб, он в каком-то смысле воплощение того, что я вижу как настоящая литература. А настоящая литература – это все-таки в конечном счете разговор. Плюс, конечно, выпивка. И этим отличался сам сэр Ричард Стилл. Потому что это 18 век, когда вот эти вот традиции, собственно говоря, и торжествовали. Он вышел из группы друзей, и там и Джонатан Свифт был, и Голдсмит, и, в общем, все крупнейшие имена 18-го столетия, которые создали, собственно говоря, мировую литературу. Все они были его друзьями, все они вместе выпивали, и все они говорили. И из этого разговора вырастала литература. А поскольку великая литература для меня – это великий разговор, то этот паб – воплощение всего.
Помимо искусств, в Хэмпстеде издавна процветали и науки. И лженауки, если причислять к таковым психоанализ. Зигмунд Фрейд, бежав из Австрии в 1938 году, поселился в этом районе. В доме музея Фрейда сохранилась та самая кушетка, на которую он укладывал пациентов. По слухам, очень удобная. Кроме отца психоанализа, в Хэмпстеде практиковали его многочисленные последователи. Есть ли связь между богатой духовной жизнью района и популярностью метода, который другой писатель, в Хэмпстеде, насколько известно, не бывавший, называл не иначе, как фрейдовщиной? Поэт Энтони Рудольф, проведший на севере Лондона почти всю жизнь, считает, что объяснение тут более прозаическое. Таковы уж оказались предпочтения еврейских эмигрантов, облюбовавших эти места. Та волна эмиграции из Восточной и Центральной Европы попала в Лондон через Ист-Энд, а немецкие эмигранты, бежавшие в 30-е от Гитлера, были более образованными, у них было больше денег, и они могли позволить себе жить в более хорошем районе. Многие из тех людей были психоаналитиками, врачами. В некоторой степени это, наверное, была географическая случайность. Напротив дома Зиновия Зиника до недавних пор был психоаналитический кабинет. Он и сам, если верить его книге «Письма с третьего берега», подумывал открыть поблизости клинику звукотерапии. Тем временем фрейдистская вывеска сменилась на другую – «Загоним по вашей цене». Теперь здесь контора по продаже ненужных вещей. Хэмпстедская интеллигенция то ли занялась самоанализом, то ли примкнула к тем, кто развенчивает теорию Фрейда. Сейчас это опять модно. Богемный образ жизни в наши дни ассоциируется не столько с посещением психоаналитика, сколько с лечением в реабилитационном центре Прайори. Он находится на севере Лондона, и попадают туда чаще обитатели соседнего с Хэмпстедом Примроуз-Хилла, гордящегося своей популяцией кинозвезд. Как бы то ни было, кабинет закрылся, однако центр китайской медицины в соседнем здании по-прежнему работает. Возможно, увлечение звукотерапией у интеллектуалов Хэмпстеда еще впереди. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующая, одна из главных тем следующего часа программы – насколько глубоко разные российские политические силы задействованы в нынешних президентских выборах на Украине. Кроме того, вас ждет завершение цикла интервью «Радио Свобода» – бесед о сталинизме. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Афганистана не откажется от усилий по установлению в стране...
Столкновения произошли в нескольких местах.
Против всех стал 15-м зарегистрированным Центр избиркомом кандидатом...
Участники правого митинга бросились бить представителей...
Российская Госдума может успокоиться. Я уже написал заявление, положил это заявление вместе с Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».